Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров.
Случилось очередное нападение уже на покойного Синявского. И это тоже стимулировало и заставило вернуться к этим письмам, потому что пошла вдруг, поползла в ход расхожая идея, которую внедрял в свое время Александр Исаевич Солженицын, что Синявский сел в лагерь по сговору с КГБ для того, чтобы создать в себе имя и, соответственно, стать большим-большим агентом влияния. Это идея Александра Исаевича, который охотно делится самыми разными людьми. Я слышала эти самые рассуждения о том, что у него там были сказочные условия. Только сидя целыми днями в библиотеке, можно было создать и прогулки с Пушкиным, и статьи, и в тени Гоголя. Так вот, это письма грузчика. На его лагерном деле была надпись «Использовать только на тяжелых работах».
В главке «Несколько слов от адресата» Мария Розанова пишет: «В новой лагерной жизни Андрея Синявского ожидали три серьезных испытания – одиночеством, толпой и бездействием. И вот какой был найден выход».
Открываю я в этих письмах впервые один наш с Синявским очень большой секрет. Моя задача была сделать так, чтобы он очень реально ощущал, что его время там не проходит даром. А у меня к тому времени были замечательные отношения с журналом «Декоративное искусство». Был такой совершенно прелестный журнал. Я начала в нем печататься приблизительно года за два до ареста Синявского. Они меня там знали, они меня успели уже полюбить. И тогда мы с Синявским сделали такую игру. Целый ряд, две трети статей, которые вот, начиная с 66 года, вышли в журнале «Декоративное искусство» и подписаны Розанова, на самом деле должны были быть подписаны двумя именами.
«Поверх барьеров». Передачу подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 11 октября 2004 года.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». В этом выпуске радиожурнала мы поговорим о только что завершившейся франкфуртской книжной ярмарке, новом лауреате Нобелевской премии по литературе Эльфриде Еленек, наследии Жака Деррида и вышедшем в Москве трехтомнике писем Андрея Синявского к Марии Розановой. Здравствуйте, ведет программу Дмитрий Волчек. Во Франкфурте завершилась книжная ярмарка, главной темой которой в этом году была арабская литература. На ярмарке побывал корреспондент «Свободы» в Германии Евгений Бавкун.
Организаторы франкфуртской книжной ярмарки довольны ее общим итогом. В павильонах побывало около 300 тысяч посетителей, включая зарубежных гостей. Предполагается закрепить установившийся обычай проводить после ярмарки публичные чтения. Они пройдут в 20 городах Германии, и на этот раз в числе цитируемых книг будет немало произведений арабской литературы. На самой выставке такого обилия печатной продукции из арабских стран прежде не наблюдалось. Лишь в одном павильоне «Форум» было собрано 3000 томов. Яркие обложки, черная вязь на глянцевых переплетах, экраны компьютеров с предложениями совершить путешествие в мир арабской литературы с помощью интернета. Все это дополнительно обязывало к диалогу двух культур – исламской и европейской. Некоторые немецкие издатели, выступая во время круглых столов, вольно или невольно подражали канцлеру Шрёдеру, употребившему в день открытия выставки арабскую пословицу «Книга – это сад, который можно положить в карман». Восточной цветистости достаточно было и в ярмарочных публикациях. Но не только сладким нектаром встречали посетителей на стендах ярмарки. Громко звучали и критические темы. Впечатляющую аудиторию собрала иорданская журналистка Рана Хусейни, опубликовавшая серию очерков против так называемых «убийств за поруганную честь», жертвами которых становятся женщины в арабских странах. Литература обязывает к протестам против нарушений элементарных прав человека. Критика этих нарушений должна стать существенной частью диалога двух культур, подчеркнул во время одной дискуссии на ярмарке видный германский востоковед Йохан Мюллер. На стенде международной амнистии пользовалась спросом брошюра организации «Репортеры без границ». Примерно третья часть стран, где регулярно нарушаются права СМИ, приходится на страны Арабского Востока, отмечали специалисты. Насколько же велик интерес к теме ислама у рядового бюргера? На эту тему я побеседовал с историком Региной Петерс, сотрудницей издательства «Реклам», представившего на ярмарке интересные работы об арабских странах, в их числе «Арабский мир» востоковеда Александра Флореса, «Религия ислама» Анны Мари Шиммель и переводная монография «Ислам» Мализы Рутовен. Регина Петерс ответила на мои вопросы.
Ваше издательство выпускает только литературу об арабских странах или еще и художественные произведения арабских писателей?
Художественную литературу мы, как правило, не печатаем, за исключением небольших изданий карманного формата. Такие книги выходят у нас в серии «Мировая литература». В качестве примера могу назвать сборник «Сказок «Тысячи и одной ночи».
Действительно, арабскую литературу знают в Германии довольно слабо. В павильоне «Форум» представлено 3000 томов на арабском и немецком языках. Однако посетители спрашивают в основном специальную литературу об арабских странах, включая путеводители. Ваше издательство как раз восполняет такой дефицит. Канцлер говорил на открытии выставки о диалоге двух культур. Каков конкретный вклад вашего издательства в этот диалог?
Наше издательство пытается, в частности, знакомить читателей с различными религиями и культурами мира по возможности наиболее простым и наглядным способом, то есть с помощью доступных пособий и популярных разъяснений. Предполагается, что наши книги должны пробуждать интерес к более глубокому изучению той или иной страны. К этой категории относится лексикон Александра Флореса «Арабский мир». С другой стороны, мы постоянно переиздаем эссе Анны Мари Шиммель «Религия ислама», книгу, которая стала уже почти классическим произведением данного жанра. Она вполне понятным языком объясняет, что такое ислам. В принципе, именно с таких книг мы и начинали когда-то свою издательскую деятельность.
Для кого предназначены ваши книги?
Поскольку речь идет о недорогих книгах, приобрести которые может позволить себе практически каждый, мы исходим из того, что они приобретаются с познавательной целью людьми с разного рода интересами. В первую очередь их покупают, конечно, школьники и студенты, люди разных профессий, желающие расширить познания об арабской культуре, истории и традициях арабских стран, получив разностороннюю информацию. Большой интерес вызывает, например, тема религиозных истоков ислама. Книги по религии и культуре Арабского Востока пользуются возрастающим спросом. Однако он резко поднялся после 11 сентября 2001 года, то есть сразу после памятных терактов в Америке. В том же году Анна Мари Шиммель получила премию мира. По сравнению с этим всплеском интереса к арабской культуре, нынешняя ярмарка сыграет, очевидно, довольно скромную роль.
На вопросы Евгения Бовкуна отвечала сотрудница издательства «Реклам» историк Регина Петерс. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В 75-м году жизни скончался один из самых выдающихся философов 20 века, основатель школы деконструктивизма Жак Деррида. Слово корреспонденту «Свободы» в Париже Семену Мирскому.
Жак Деррида был одним из считанных философов века, которые вывели эту древнюю дисциплину за пределы философской кафедры, привлекли к ней внимание людей, никогда ранее не подозревавших, что философия – это интересное и даже захватывающее занятие. В этом колоссальная заслуга Жака Деррида, ставящая его в один ряд с такими гигантами мысли 20 века, как Бертран Рассел и Мартин Хайдеггер. Жак Деррида, родившийся 15 июля 1930 года в еврейской семье в пригороде Алжира, закончивший парижскую «Эколь Нормаль Супериор», был последним из имен плеяды знаменитых французов, в которую входили такие звезды первой величины, как Жак Лакан, Ролан Барт, Мишель Фуко и Жиль Делёз. С именем Жака Деррида, книги которого переведены как минимум на 50 языков, связывается прежде всего понятие деконструкции или деконструктивизма, теории, в основе которой лежит положение, что текст, любой текст, не является неизменной данностью. Его значение зависит от творческого усилия читателя, а разные уровни смыслов текста далеко не всегда являются результатом сознательного усилия автора. Отсюда и требование Жака Деррида отказаться от так называемого канонического прочтения классических текстов. И блестящие примеры такого неканонического прочтения он дал в своих книгах и лекциях, исходя из текстов Платона, Аристотеля и Шекспира. Иконоборческая деятельность своевольного философа вызывала не только споры, но и настоящие бури, самая знаменитая из которых разыгралась в 1992 году, когда на обсуждение профессоров философии Кембриджского университета было выдвинуто предложение присвоить Жаку Деррида степень почетного доктора. Часть преподавателей выступила против, заявив, что Деррида не проводит существенного различия между реальностью и вымыслом. Другие же кембриджские философы утверждали, что, отказав Жаку Деррида в степени почетного доктора, Кембридж накажет не французского философа, а самого себя, причем не только сегодня, но и перед лицом грядущих поколений. Этот аргумент оказался решающим. Книги Жака Деррида, такие как «Письмо и различие», «Грамматология», «Призраки Маркса», были и остаются предметом бесчисленных комментариев и дискуссий не только на философских кафедрах, но и среди сугубых неспециалистов, для которых философия, как и во времена Сократа, остается самым важным делом жизни. Узнав о кончине Жака Деррида, президент Франции Ширак сказал, что в его лице человечество потеряло одну из крупнейших фигур интеллектуальной жизни нашего времени. Примерно год тому назад, уже зная о своей тяжелой болезни, раке поджелудочной железы, Жак Деррида сказал в интервью газете «Монд», «Платон учил нас, что философствовать означает прежде всего научиться умирать. Я разделяю эту мысль, но сам я никак не могу ею проникнуться. Я еще не научился невозмутимо принимать смерть». И в этих словах сквозит интеллектуальная честность, отличавшая все, что делал в своей жизни философ Жак Деррида. Семен Мирский, Радио «Свобода», Париж.
На волнах «Свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Москве состоялась презентация трехтомника Андрея Синявского под общим названием «127 писем о любви». Адресат всех этих впервые публикуемых лагерных посланий – жена писателя Мария Розанова. На презентации побывала корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Самые первые письма датированы 66-м годом, последние – 71-м. В эти даты укладывается срок, который Андрей Синявский, как и его подельник Юлий Даниэль, отбывал в лагерях строгого режима за то, что публиковал за границей свои признанные судом антисоветскими произведения. Синявскому разрешалось только 2 письма в месяц, и его единственным адресатом была жена Мария Розанова. Она и стала составителем трехтомника, только что вышедшего в издательстве «Аграф». Идея обнародовать письма, признается Мария Розанова, возникла почти случайно.
Эти письма пролежали 30 лет, и, может быть, лежали бы и дальше, если бы я не стала писать собственный мемуар под названием «Абрам де Мария», и мне понадобились какие-то уточнения, какие-то справки. Я полезла в давным-давно закрытые папки и вдруг обнаружила, что масса страниц написаны прозой. У прозы есть свои законы, и вот по вот этим вот законам написаны эти письма.
Впрочем, Мария Розанова решила опубликовать полузабытые письма не только из-за их несомненных литературных достоинств.
Случилось очередное нападение уже на покойного Синявского. И это тоже стимулировало и заставило вернуться к этим письмам, потому что пошла вдруг, поползла в ход расхожая идея, которую внедрял в свое время Александр Исаевич Солженицын, что Синявский сел в лагерь по сговору с КГБ для того, чтобы создать себе имя и, соответственно, стать большим-большим агентом влияния. Это идея Александра Исаевича, который охотно делится самыми разными людьми. Я слышала эти самые рассуждения о том, что у него там были сказочные условия. Только сидя целыми днями в библиотеке, можно было создать и прогулки с Пушкиным, и статьи, и в тени Гоголя. Так вот, это письма грузчика. На его лагерном деле была надпись «Использовать только на тяжелых работах».
В главке «Несколько слов от адресата» Мария Розанова пишет: «В новой лагерной жизни Андрея Синявского ожидали три серьезных испытания – одиночеством, толпой и бездействием. И вот какой был найден выход».
Открываю я в этих письмах впервые один наш с Синявским очень большой секрет. Моя задача была сделать так, чтобы он очень реально ощущал, что его время там не проходит даром. А у меня к тому времени были замечательные отношения с журналом «Декоративное искусство». Был такой совершенно прелестный журнал. Я начала в нем печататься приблизительно года за два до ареста Синявского. Они меня там знали, они меня успели уже полюбить. И тогда мы с Синявским сделали такую игру. Целый ряд, две трети статей, которые вот начиная с 66 года вышли в журнале «Декоративное искусство» и подписаны Розанова, на самом деле должны были быть подписаны двумя именами. Потому что я посылала Синявскому в своем письме какой-то кусочек, или на свидание рассказывала какой-то сюжет. Синявский в ответ писал какие-то кусочки мне. Потом я его редактировала, потом он чего-то исправлял. Потом это все вот так вот склеивалось, и дальше я шла в редакцию журнала и приносила очередной опус. «Мария Розанова» было написано. «Киев с птичьего взгляда». Это была наша с ним общая статья. Получалось очень занятно. Вот мы жили в Москве, а Синявский печатался в Париже. Синявский живет в лагере, а печатается в Москве. Вопреки вообще всем запретам, всем препонам. А нам плевать. Мы заняты своим делом.
Соавторство было тайным. О нем даже самым близким друзьям не рассказывалось.
Лиля Пальвелева о трехтомнике писем Андрея Синявского. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Петербурге хотят установить памятник поэтессе Ольге Бергольц, но не могут из-за так называемой уплотнительной застройки. На месте, где должен стоять памятник, может появиться парковка машин. Сообщение Татьяны Вольской из Петербурга.
Последние 15 лет Ольга Бергольц прожила в доме 20 по набережной Черной речки. Некоторые окрестные жители еще помнят ее. На будущий год со дня ее смерти исполняется 30 лет. И в этом же 2005 году 95 лет со дня рождения. Прекрасный повод установить памятник. Тем более, что сама скульптура средств не потребует. В Запорожье нашелся готовый бюст, который передадут в дар безвозмездно. Задумчивая поэтесса, застывшая перед микрофоном. Бюст-то будет бронзовый. Да места в Питере нынче золотые, и уплотнительная застройка, ставшая настоящим бичом города, добралась и сюда. Вернее, не столько уплотнительная застройка, сколько наступление, а точнее наезд на зеленую зону. Маленький дворик оккупировала стоянка машин. Говорит член Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Петербурга Владимир Соловейчик.
Собственники, инвесторы хотят установить там открытую парковку. И они согласовали этот проект на межведомственной комиссии администрации Приморского района. Жители считают, что парковка там абсолютно не нужна. Есть соответствующее обращение жителей к Вадиму Тюльпанову, председателю законодательного собрания, и к Валентине Матвиенко, главе нашей городской исполнительной власти. Они добиваются того, чтобы вместо парковки там была сохранена зеленая зона и был памятник Ольге Федоровне Бергольц. Тем более, что само изготовление бюста никаких расходов не повлечет.
28 сентября в администрации Приморского района прошли общественные слушания. Жители подали судебный иск с требованием не допустить строительства стоянки. Вообще-то в городе существует мораторий на ликвидацию зеленых зон, что не помешало машинам наехать на памятник поэтессе. Так сказать, стоянка против памятника.
Не столько парковка, сколько те граждане, которые ради быстрой прибыли от парковочных мест, не думают о прошлом нашего города и о настоящем его жителей. А жители, среди которых очень много ветеранов и блокадников, хотят увековечить память человека, который 15 лет своей жизни жил рядом с ними.
Да, на баррикады идут в основном пенсионеры. Самый активный из них – 80-летний Фарид Усманович Янаев.
Мы группа ветеранов, блокадников, пенсионеров, инвалидов. Дома наши построены в начале 60-х годов. Мы это все озеленяли. Но теперь все рушится. В год 60-летия снятия блокады, блокадники, ряд многих товарищей, обратились с просьбой рассмотреть вопрос к 60-летию снятия блокады, благоустроить наш двор и установить там памятник бюстовой Ольге Бергольц.
В районной администрации сказали, денег нет. В городской выдвинули заманчивое предложение.
Включить на 2004 год в адресную программу благоустройства нашего двора, что это будет в бюджете учтено, и что вопросы памятника, так как это не идет за счет государственных средств, а идет за счет спонсоров, пожертвований, то, пожалуйста, давайте действуйте в этом направлении.
А потом все утонуло в утомительной переписке. В рюкзаке Фарида Усмановича килограмма 3 бумаг. В результате каким-то фантастическим образом был принят проект стоянки. Разумеется, в нарушение градостроительного кодекса. Стоянку нельзя делать ближе, чем за 50 метров от детской площадки, а весь дворик 46.
От комитета градостроительства мы еще в 2002 году получили письмо, что вначале, прежде чем ставить памятник, вы должны благоустроить двор. И поэтому мы параллельно как бы занимаемся и благоустройством двора, и вот стоим на очереди и пытаемся решить это. Памятник нужно привести, найдем спонсоров, чтобы его отлить, монумент, скульптуре. Все это договаривались, но вопрос стоит у нас в основном благоустройстве двора и безобразном утверждении этого проекта.
Что ж, классический замкнутый круг. Благоустроите двор, тогда разрешим поставить памятник. А чтобы благоустроить двор, нужно победить непобедимую чиновничью карусель с отписками и отмазками. Стоянка оттесняет памятник Ольге Бергольц, снова оказавшейся в блокаде. На сей раз стареньких лад и иномарок.
Рассказывала Татьяна Вольская. Американское издательство «Саймон энд Шустер» выпустило мемуары первого среди американских бардов, кумира молодежи 60-х Боба Дилана. Известный и любимый миллионами американцев, Дилан остается загадкой для своего поколения, поэтому выход его мемуаров является явным событием в культурной жизни Америки. Подробнее об этом Ян Рунов.
Книга называется «Хроники. Том 1». Выход мемуаров предварили отрывки, опубликованные еженедельником «Ньюсвик». Уже эти фрагменты вызвали шок у почитателей творчества поэта. Поколение хиппи и контркультуры 60-х годов считало, что Дилан – их голос, их музыка, их идол. И вдруг этот человек заявляет, что он тяготился своей ролью, что боялся этих, по его словам, жуликоватых радикалов. «У меня, – пишет Дилан, – было мало общего с моим поколением, голосом которого я считался. Он не хотел быть совестью американских шестидесятников. Он мечтал, по его собственному признанию, о простой жизни. Работа с 9 до 5, домик с белым заборчиком, красные розы во дворе. Он говорит, что ему хотелось спрятаться от своих революционно настроенных почитателей, не дававших ему покоя даже в его доме в Вудстоке под Нью-Йорком. Он ненавидел, когда его называли первосвященником протеста или совестью поколения. В этот момент я чувствовал себя куском мяса, брошенного псам, пишет он. Если читатели надеются узнать пикантные подробности его биографии из уст самого автора, то их ждет разочарование. Ни одного слова о его разводе в 1977 году, ни слова о переходе из иудаизма в христианство в 1978. Не рассказал Боб Дилан и о происхождении самых знаменитых своих песен. А вот что говорят о Бобби Дилане эксперты. Сотрудник музыкального журнала Billboard Джим Бессман. Такое ощущение, что он хочет освободиться от 60-х, а заодно и от своего окружения. Его музыка создала ему огромную популярность. Многие его фанатичные почитатели ассоциировали свою жизнь с его песнями. И это при том, что многие его песни, особенно более позднего периода, очень сложные, потому что это высокая поэзия, очень сюрреалистичная. Он прятался от людей, он не желал популярности, хотя и продолжал выступать на публике, собирая многотысячные залы. Он стремился убежать от 60-х и не мог, потому что оставался одной из самых значительных фигур в американской культуре 60-х. Вместе с книгой выходит и ее звуковой вариант.
О мемуарах Боба Дилана рассказывал Ян Рунов. Далее в этом выпуске «Поверх барьеров» о книгах лауреата Нобелевской премии по литературе Ильфрида Еленик рассказывает переводчик Александр Белобратов. Группа «Фуджес» вновь появилась на сцене. Сразу после выпуска новостей.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров».
Вы, переводчик-пианистки, знаете эту книгу изнутри, переговорили каждое ее слово. Что, на ваш взгляд, экранизация добавила тексту, если вообще что-то добавила, может, открыла в нем, а что упустила?
Мне кажется, фильм этот, и об этом уже писали, Елена, кажется, об этом говорила. Фильм в достаточной степени самостоятельное произведение, со своей стилистикой, со своим качеством, со своим звукорядом, который в книге угадывается, и который можно дофантазировать, но услышать далеко не всем. Да? В фильме огромное место занимает музыка. Огромное место, и она во многом этот фильм превращает в другой тип искусства, в другое произведение искусства. Что добавляет к книге, я не знаю. Я, наверное, не стал бы рассматривать этот фильм как раскрытие, добавление романа. Несомненно, вы знаете, экранизация прибавляет книги читателей. И когда мы хотели выпустить эту книгу еще в начале 90-х, но там были сложности с копирайтом, другое издательство хотело это делать. И так случилось, что книга вышла только в 2001 году. Конечно же, в начале 90-х этот роман почти бы никто не заметил. А в 2001, благодаря тому, что прошел фильм в России с огромным эффектом, было огромное количество рецензий. Фильму не достает, и он не может с этим справиться, не достает того, что происходит в книге. В книге не происходит некая осязаемая, видимая история с плотскими, с узнаваемыми персонажами, с этим прелестным Маженелем, перекрашенным в другой цвет, да, с этими прелестными актрисами. И Ани Жирардо, которая играет мать, на мой взгляд, это одна из лучших ее ролей вообще в кино. Вот эта узнаваемость, осязаемость, она в книге совершенно иную роль играет. Она, то, что называется «gebrochen», как немцы говорят, преломлена как раз сквозь пишущее сознание, сознание автора. Ведь Еленик очень интеллектуальный писатель, который одновременно размышляет о событиях, размышляет о состоянии души человека, о этом взаимном насилии, об этой, казалось бы, простой, одновременно архаической истории, некой мифологической матрице отношений, вот этого треугольника, в котором изменились углы мать, дочь и соперник.
«Поверх барьеров». Передачу подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 11 октября 2004 года.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». Ведет программу Дмитрий Волчек. Австрийская писательница Ильфрида Еленик, которую российские читатели знают по романам «Любовница и пианистка», стала лауреатом Нобелевской премии по литературе. Еленик, сославшись на свою социофобию, объявила, что не поедет в Стокгольм получать награду. «Я испытываю скорее отчаяние, а не радость. Никогда не думала, что именно я буду удостоена Нобелевской премии. Скорее уж, она должна была быть присуждена другому австрийцу, Петеру Хандке», — сказала писательница. По словам Еленик, она не рассматривает свою награду как цветок в бутоньерке Австрии. Я полностью дистанцируюсь от нынешнего австрийского правительства. Разговор с переводчиком прозы Еленик на русский язык профессором Александром Белобратовым я начал с вопроса о реакции писательницы на присуждение премии.
Она говорила, когда было интервью у нее дома, о том, что она, несомненно, рада этому присуждению, хотя присуждение этой премии вызывает у нее двойственные чувства. И это связано не с оценкой Нобелевской премии, которая, я так понял, по ее
словам оценивается совершенно положительно и как факт присуждения ее радует. А ситуации, следующей за присуждением, ситуации, в которой автор попадает в поле абсолютной публичности. И вот эта сторона для Эльфриды Еринок, особенно в последние несколько лет, достаточно трудная, достаточно сложная, чисто по человеческим сторонам ее отношения к миру, отношения к людям. Я знаю ее около 10 лет, с того общения, которое происходило. Она человек очень открытый, очень контактный в беседах, но более всего и главным образом вот на уровне, который можно было бы назвать приватным или связанным непосредственно с ее окружением или с людьми, занимающимися гуманитарными профессиями и связанными с переводами ее книг или с теми, кто пишет о ней. Что же касается официальных выступлений, я могу сказать, что в последние годы она получила очень серьезные премии, немецкоязычные в том числе. Это премия Генриха Бёлле, затем была премия Бюхнера, не очень давно была премия Генриха Гейне. И из разговоров с ней, я каждый раз поздравлял ее, я видел и слышал, как ей все труднее участвовать вот в самой процедуре выступлений, ведь лауреат должен произносить какую-то речь. Ну и, несомненно, лауреат Нобелевской премии попадает затем в перекрестие различных официальных, неофициальных, публичных оценок и у себя на родине, и во всем мире. На нем бурно и безудержно в ближайшие месяцы будут писать, и будут полемики. Я обратил внимание по австрийскому телевидению. Эти полемики уже происходят. Присудили ли эту премию Еринок, и насколько это касается Австрии, или это касается другой Австрии. Вот эти вещи, мне кажется, и имели влияние на ту реакцию, которая произошла. Что касается ее отказа, ехать. Ну, может быть, здесь ее физическое состояние. Она в последние 2-3 года болела, и это связано и с неимоверными ее писательскими трудами. Она, знаете, по-русски говорят, работает как лошадь. Она в последние 10 лет, особенно в последние 6 лет наиболее интенсивно, создала несколько крупных романов, полтора десятков пьес. Она продолжает работу как эссеист и публикуется очень активно. Она постоянно, так или иначе, дает интервью, интерес к ней постоянен. Я думаю, что это связано и с этой стороной. Есть еще одна, может быть, сторона. Эльфрида Еринок довольно болезненно относится к необходимости писателя выступать как публичное лицо, как личность, которая предстает на обозрение, на рассмотрение целому миру, наверное. Да, ведь эти вещи транслируются и показываются многим зрителям. Это только мои догадки, основанные на минимальных каких-то наблюдениях и контактах с Эльфридой.
Эльфрида Еринок сама признала, что она страдает социальной фобией и не может находиться в присутствии большого количества людей. Ну и вы тоже об этом упомянули. Но это ее приватная дело, я хотел бы спросить, заметна ли эта фобия в ее текстах?
Я думаю, что я могу здесь, наверное, судить более отчетливо. Я думаю, что назвать ее творческое поведение какой-либо фобией, наверное, вряд ли возможно. Она писатель с очень суверенной авторской манерой, выработанной на протяжении почти 4 десятилетия. Она пришла в литературу в конце 60-х. Эта манера далась ей очень легко. Она двигалась от эксперимента, и сначала от экспериментов, вполне связанных и с бит-культурой того времени. Например, ее роман «Мы с тобой лишь приманка», «Мой бэйби», написан в этом духе, пришла к темам, которые связаны, несомненно, с социальным состоянием мира. Эта тема для нее очень важна. Но одновременно к темам, связанным с состоянием сознания людей, с состоянием их языка. И здесь, в ее оценке мира, в ее отношении к миру, я довольно часто выступал с докладами о ее творчестве и говорил об этом, в ее отношении к миру прослеживается та линия, которую я, как историк литературы, вывожу из свифтовской линии. И эта линия продолжается затем у Элиаса Канетти, который, когда написал роман «Ослепление», прокомментировал его кому-то из своих знакомых, я создал текст, в котором нет положительного отчета для сатирика. Я создал текст, который подвергает читателя истязанию для достижения некоего этического эффекта. Я думаю, вот эта жесткая манера письма, немецкие критики довольно часто говорят о «Бёзер Блик фон Эльфрида Еринок», «Злой взгляд Эльфрида Еринок» или «Холодный взгляд». Я думаю, что это эстетическая программа, и она блестяще реализуется в ее произведениях. На мой взгляд, если и можно в некоторых случаях очень осторожно говорить о каких-то включениях того, что можно назвать чрезмерным подчеркиванием этического пафоса или некоторым морализаторством, это происходило, наверное, в ранних вещах. Сейчас она работает абсолютно суверенно. Ее тексты являются собой некий артефакт, и, на мой взгляд, очень эффективный и эффектный в то же время. По крайней мере, я так могу судить о реакции читателей во многих странах, в том числе и в России.
Вы затронули очень интересную тему, потому что Эльфрида Еленек всегда подчеркивает влияние авангардистских групп 60-х годов на свой стиль и говорила, в частности, в интервью с вами, которое было опубликовано в журнале «Иностранная литература», о своих языковых экспериментах, влиянии метода катапов, например. Вы знаете, меня это в общем удивило, потому что я, правда, не читал Еленек в оригинале, только в ваших переводах. У меня не было ощущения, что это в каком бы то ни было смысле авангардистские тексты. То есть, видимо, это все относится только к раннему периоду ее творчества, раннему этапу, когда она была в круге Фассбиндера, или вообще, может быть, только к драматургии скорее.
Вы знаете, можно посмотреть действительно на несколько пластов, несколько уровней ее творчества. Да, драматургия – это авангардистская, как вы сказали, и, может быть, даже в какой-то степени от дадаизма идущая линия, линия коллажная, линия составления, стыкования иногда совершенно неожиданных текстов. Она в драматургии совершенно отчетлива. Вот знаменитая ее пьеса «Дом облака», пьеса для шести женских персонажей, она построена как абсолютный коллаж довольно сложных философских, в том числе, текстов, связанных с прошлым Германии, с прошлым, так или иначе, упиравшимся вот в фашистскую идеологию, в национализм, в нацизм. А Еленек очень болезненно всегда реагирует на это состояние мира, и она один из самых жестких, жестоких критиков вот такого состояния мозгов людей, их этического состояния. А что касается романов, да, в ранних романах эти эксперименты совершенно отчетливо видны. А вот в том разделе, который она условно называет романами квазиреалистическими, это «Любовницы», это «Пианистка», и это роман «Диаусгешпертен», его по-разному можно переводить, к сожалению, тут игра слов непередаваемая на русский язык, что-то вроде «Выродков» или «Выброшенных на улицу». В этих романах, понимаете, происходит очень любопытное соединение. Соединение, в результате которого рождается возможность читательской иллюзии. Мы в России читаем эти романы глазами XIX века, и мы видим их пластическую сущность, изображение характеров, узнаваемых ситуаций, конфликтов и так далее. Одновременно это роман очень сложно литературно сделанный, роман насыщенный аллюзиями, и, например, без концовки кавковского процесса понять концовку «Пианистки», наверное, не совсем возможно. Этот текст представляет собой некоторую подложку ситуации, завершающей роман. На уровне ведения фразы, на уровне языка литературного текста и этих романов Еленек действительно работает по методу слома традиционного повествования. Одна и та же ее фраза порождает порой одновременно 3-4 разных восприятия разных эффектов. Внутри одной и той же фразы возникают вдруг сразу 3-4 голоса, сменяющих друг друга, снимающих друг друга, сталкивающихся друг с другом. А в какой-то момент возникает даже голос самого языка, самой речи. Даже шпрахе. Что же касается поздних романов, это романы «Дети мертвецов», самая сложная ее книга, с фантастическим словарем, с фантастической выстроенностью текста. И последний ее роман большой, это роман «Алчность». Здесь, как мне кажется, влияние авангардной литературы отходит на второй план, возникает некая эссеистическая линия, эссеистическая насыщенность. И вот тот театр писательского сознания, а ее романы прежде всего нереалистическое изображение жизни, как она есть на самом деле, как отвечают иногда студенты на экзамене. Это театр авторского писательского сознания, разыгрываемый за письменным столом. В этом случае в этот театр проникают и определенные философемы, философское и эссеистическое начало.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». О книгах лауреата Нобелевской премии по литературе Эльфрида Еленек говорит переводчик ее прозы на русский язык профессор Александр Белобратов. Александр Васильевич, должно быть, переводчик Еленек на русский язык, да вообще на любой язык, сталкивается со множеством сложностей. Какие самые принципиальные?
Когда в Граце к 50-летию Еленек устраивали большую выставку, там параллельно провели симпозиум. Кстати, книга опубликована. Симпозиум, где выступали переводчики, переводившие на разные языки. Там, по-моему, было около 10 языков представлено. Делились своими трудностями, своими впечатлениями. Ну и одновременно у меня есть некоторый опыт, связанный с переводом. И если говорить о прозе, я намеренно оставляю в стороне драматургию. Это вопрос отдельный и очень сложный. Недаром пьеса Еленек за пределами немецкоязычного региона не очень известны. А что касается прозы, она представлена во всем мире. И здесь трудности или то, обо что спотыкаешься, в первую очередь связаны со следующим. Первое. Вот это насыщенная, даже сверхнасыщенная аллюзивность. И за самой простой и внешне понятной
и, казалось бы, попадающей в ситуацию и монтирующейся в ситуацию фразой, довольно часто стоят скрытые Еленок тексты, которые необходимо отыскивать, расшифровывать. И иногда они не монтируются, потому что они в русском переводе, в русской традиции, например, Рильке, который представлен в ее текстах, имеют уже другую оболочку русского языка, другую традицию. Переделывать это сложно. Это одна сторона. Вторая сторона – это, несомненно, то, что связывает Еленок с теми авторами, которые пытаются писать, как она сама говорила в интервью, писать не так, как писали Достоевский и Толстой, писать о реальности, которая, собственно, давно перестала таковой быть, давно стала вторичной или третичной или виртуальной реальностью. Она создает тексты, в которых действительность как бы несколько зыблется, она зыбко представлена. И одновременно она пытается представить своих героев, их характер, их поведение, их формулу отношений, их формулы говорения средствами, которые она называет средствами клише мировосприятия, клише языка, то есть языка стандартизированного, усвоившего какие-то формулы. Вы знаете, это старая традиция, еще идущая от Фрица Маутера, языкового философа австрийского, от Гофмансталя, от авторов, подвергавших язык критике, подвергавших язык остракизму. И, я думаю, Ингеборг Бахман здесь играет определенную роль, ее знаменитая новелла 30-й год, где Бахман говорит о языке преступников, на котором говорит человечество. И вот эта клишированность, да, это состояние немецкого языкового сознания, передать на русский, особенно в середине 90-х годов, когда мы еще не в полной мере ощутили прелесть рекламных спотов телевизионных, когда наш язык существовал еще в как бы послесоветском клишированном поле, вот совместить два этих слоя, два пласта было очень трудно. Ну и третий момент, несомненно же, достичь той виртуозности, которая достигает Еленок, меняя повествовательные точки зрения, эту систему взглядов внутри одной и той же фразы, заставляя говорить в одной фразе сразу нескольких персонажей, включая вот этот полилог и голос самого языка, языка самой фразы, довольно трудно. Русский язык обладает другими сильными сторонами, здесь не всегда и все удавалось.
Если сравнивать книгу «Пианистка» и экранизацию романа Михаэля Мханеке, заметно, что режиссер деформировал текст, исключил очень многие социальные линии, прежде всего, из романа. А социальные ведь очень важно для Еленок. Вы, переводчик «Пианистки», знаете эту книгу изнутри, переговорили каждое ее слово. Что, на ваш взгляд, экранизация добавила тексту, если вообще что-то добавила, может, открыла в нем, а что упустила?
Мне кажется, фильм этот, и об этом уже писали, Еленок, кажется, об этом говорила. Фильм в достаточной степени самостоятельное произведение, со своей стилистикой, со своим качеством, со своим звукорядом, который в книге угадывается, и который можно дофантазировать, но услышать далеко не всем. Да? В фильме огромное место занимает музыка. Огромное место, и она во многом этот фильм превращает в другой тип искусства, в другое произведение искусства. Что добавляет к книге, я не знаю. Я, наверное, не стал бы рассматривать этот фильм как раскрытие, добавление романа. Несомненно, вы знаете, экранизация прибавляет книги читателей. И когда мы хотели выпустить эту книгу еще в начале 90-х, но там были сложности с копирайтом, другое издательство хотело это делать. И так случилось, что книга вышла только в 2001 году. Конечно же, в начале 90-х этот роман почти бы никто не заметил. А в 2001, благодаря тому, что прошел фильм в России с огромным эффектом, было огромное количество рецензий. Фильму недостает, и он не может с этим справиться, недостает того, что происходит в книге. В книге не происходит некая осязаемая, видимая история с плотскими, с узнаваемыми персонажами, с этим прелестным Мажинелем, перекрашенным в другой цвет, да, с этими прелестными актрисами. И Ани Жирардо, которая играет мать, на мой взгляд, это одна из лучших ее ролей вообще в кино. Вот эта узнаваемость, осязаемость, она в книге совершенно иную роль играет. Она, то, что называется «gebrochen», как немцы говорят, преломлена как раз сквозь пишущее сознание, сознание автора. Ведь Еленок очень интеллектуальный писатель, который одновременно размышляет о событиях, размышляет о состоянии души человека, о этом взаимном насилии, об этой, казалось бы, простой, одновременно архаической истории, некой мифологической матрице отношений, вот этого треугольника, в котором изменились углы мать, дочь и соперник. Фильм я посмотрел с удовольствием, за одним маленьким исключением. Ханеке очень точно и очень четко уводил зрителя от прямого изображения каких-то шокирующих вещей. Но вот одна из последних сцен, где он демонстрирует ситуацию, где мы видим напрямую, что произошло с героиней, ей становится худо. Вот это была, по-моему, одна, единственная, на мой взгляд, неудачная сцена. Все остальное очень консистентно, цельно. Это свое произведение искусства.
Вы знаете, я хотел поделиться своим наблюдением, которое может быть ошибочным. Вот у меня создалось такое впечатление, что многие австрийские интеллектуалы к своей стране относятся, я бы не побоялся сказать, с презрением. Вот, скажем, кинорежиссер Ульрих Зайдель, художник Готфрид Хельнвайн и Еленок, не исключение, достаточно вспомнить ее резкие заявления, сделанные после победы Йорга Хайдера. Правда ли это, и как это объяснить?
Вы знаете, это очень давняя, очень длинная история, и я бы здесь разделил вот эту ситуацию по меньшей мере на два потока. Первый поток – это, ну, скажем так, литературная история и история негативной литературной оценки Австрии, да? Помните, в начало 19 века журнал «Телескоп» Чаадаев «Философические письма». Помните, какую реакцию вызвало это у общества, у царя? Человек был объявлен официально сумасшедшим. Вот это культура абсолютного поношения общества, опять же, идущая в русле, в традиции Свифта, Канетти, она для Австрии достаточно характерна, я думаю. И характерна по понятной причине. Поколение, которое пришло в австрийскую культуру после войны, после 45-го года, где-то до начала 60-х годов, находилось, вы знаете, в абсолютно плотно запертом котле. Котле, в котором плотно держалась крышка. В литературу вернулись и господствовали многие из тех, кто, собственно, коллаборировал с фашистами, кто участвовал в идеологическом отмывании режима, что называется. Да? В литературу не пускали молодые голоса. В журнале был закрыт какой-либо доступ свежей струе. Один маленький пример. В 69-м году, кажется, Еленок впервые выступила на конкурсе в Тироле, в Инсбруке. Она подала на конкурс книжечку своих стихов. Книжечка эта получила первую премию. Тирольское правительство, земельное правительство, крайне было обеспокоено, возмущено этим фактом и не просто выступило с протестом против присуждения Еленок этой премии, а отменило конкурс вообще. Понимаете, и вот это давление, с одной стороны, социально-государственное, а с другой стороны, да не обидятся на меня верующие люди, религиозно-католическое. Почитайте Барбару Фришмут и ее монастырскую школу. Эту книгу, кстати, в России очень читают. Через этот опыт закрытого коллектива, подавленного некой идеологией, и религиозной идеологией прошли многие, Томас Бентхат, например. Вот все это вызывало реакцию отторжения. То, что австрийцы назвали антихайматроман, или антидеревенский, или аман против родного края. Это одна сторона. Литературная, мне она кажется понятной, видимой и вполне релевантной. Эта линия дала очень интересные литературные и творческие результаты. Что касается социально-политической или индивидуально-политической стороны, знаете, вот эта традиция поношения, да, она существует, можно к ней по-разному относиться. Главный пропонент этой ситуации, вы знаете, был Томас Бернхард, который на всяком присуждении ему премии, особенно австрийских премий, выступил пал с такими речами, что хоть стой, хоть падай по поводу и Австрии, и министров и так далее. Но в какой-то момент он вдруг стал после смерти национальным классиком, им гордятся, его любят. Я не могу объяснить до конца вот эту моду на абсолютное поношение, но, вероятно, есть в этом какой-то смысл, какая-то правда, какая-то внутренняя необходимость. Ведь жить и работать в стране, которая в определенной степени превращается в абсолютно такой уютный туристский рай, а вот такой была ситуация 80-х, начало 90-х годов, жить в ней довольно трудно, потому что многое из того, что мы называем ценностями человеческими, они превращаются в абсолютный набор, предлагаемый туристическими фирмами для иностранных туристов.
Судьба книг Еленок в России сложилась не самым лучшим образом, и об этом вы уже говорили. В советские времена ее вообще не переводили и даже не упоминали, но это понятно. Но и в 90-е годы ее книгам не просто было найти издателя. Пока переведены только два романа, изданы во всяком случае. Существуют ли планы издать другие ее произведения?
Вы знаете, была небольшая публикация в «Иностранке». По-моему, Галина Косарик переводила маленький фрагмент из Еленок, то ли из ее эссе, то ли из ее новеллы. Была новелла довольно большая в антологии «Иностранке». которую издавал журнал «Нева» в 97 году. И готовится к выходу, я надеюсь, в этом году, может быть, появится роман «Еленок» 81 года, вот этот самый «Диал с Гешпертом», как раз один из трех квазиреалистических романов. Да, и переведена, но не опубликована, к сожалению, пьеса «Клара С.» или «Клара Ша», «Клара Шуман», собственно. На мой взгляд, блестящий драматургический текст, не нашедший пока издателя. Что касается планов издателей, ну, вы знаете, я только составитель и переводчик, и за издателей не отвечаю, но я хотел бы, чтобы, по меньшей мере, последний ее роман «Алчность» вышел на русском языке.
Переводчик прозы Эльфриды Еленик на русский язык Александр Белобратов. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Singing my life with his words, killing me softly with his song. Хип-хоповская группа Fugees, одна из самых новаторских групп 90-х, после 8-летнего перерыва вновь появилась на сцене, рассказывает Рая Вай. With his words, killing me softly.
With his song. На сцене Fugees появились буквально в секретном концерте, недавно проходившем в одном из бруклинских клубов и представлявшем, так сказать, кто есть кто в R&B и рэпе. Тут были Кэнни Уэст, Джей Зи, Талиб Квели, Эрика Баду, группа Roots и другие знаменитости хип-хопа. Но те, кому повезло попасть на этот концерт, знают, что самым ярким моментом вечера было выступление Fugees. Это трио из Нью-Джерси, Уиклиф Джин, Лорен Хилл и Прас, стало суперзвездой в 96-м году, после выпуска своего второго альбома «Score», за который они получили две премии Грэмми – лучший рэп-альбом года и лучшее исполнение в стиле R&B. «Score» разошелся мультимиллионным тиражом, а синглы из этого альбома, в том числе и песня «Ready or Not», дословно «Готов или нет», сразу попали в лидеры Билборда. Впервые Fugees появились в 93-м году. Их дебютный альбом особого внимания не привлек, хотя некоторые критики уже тогда предсказывали Fugees большое будущее. Успех, причем сразу и огромный, пришел к Fugees после второго альбома «Score». Fugees сразу прославились. Самая новаторская группа, самая смелая, самая интересная, самая перспективная. Но тут, на вершине, можно сказать, совместного успеха, произошла неожиданность. Группа распалась. И в течение последующих 8 почти лет каждый из трех членов Fugees занимался личной карьерой. В 97-м году вышел первый сольный альбом Уиклифа «Карнавал». Затем Прас выступил со своим сольным альбомом под названием «Гетто Суперстар». И, наконец, Лорен Хилл, бывшая солистка Fugees, выпустила свой знаменитый дебютный альбом «Пробел в воспитании Лорен Хилл», за который она получила 11 номинаций и 5 премий Грэмми в 98-м году. Все песни и музыка, и слова написаны самой Лорен Хилл. И, по сути, альбом представлял своего рода автобиографию молодой певицы, включая сингл «Сион», одно из самых мелодичных вещей этого диска. Это был первый случай в истории Грэмми, когда женщина получила столько премий за один раз. И вообще это редкое явление, когда музыканты одной группы все настолько самобытны и талантливы, что способны выпускать сольные альбомы, которые тут же попадают во все чарты. Fugees оказались именно такими высокого класса профессионалами, которые могут работать и вместе, и отдельно, ничего при этом не теряя. И сейчас, после секретного этого концерта, на котором Fugees вновь выступили вместе, все только и говорят о ближайшем их воссоединении. Впрочем, Fugees никогда и не говорили, что расстались навсегда. Да, были недомолвки, взаимные обиды, даже ссоры. «Пора покончить с этой борьбой за главенство», — сказал Уиклиф на концерте, представляя песню «Потерянные», которую все в свое время рассматривали как поклеп Лорен Хилл на Уиклифа и декларацию своей независимости. На этот раз Уиклиф воспринимал эту песню спокойно, без обычного раздражения. Он весело подмигивал Лорен Хилл и улыбался, аккомпанируя ей на гитаре. А затем, под восторженный рев поклонников, объявил, что Fugees еще не все сделали, что могли, и что группа, возможно, будет работать вместе над третьим альбомом. Правда, о том, когда он выйдет и будут ли Fugees вновь выступать вместе, не было сказано ни слова. Зато под занавес Фуджис исполнили главный свой хит из альбома «Скор», который разошелся тиражом в 17 миллионов экземпляров, интерпретацию знаменитой песни Роберты Флекс «Killing Me Softly».
Группа «Фуджис» на волнах свободы.
Этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовила продюсер Марина Смирнова, вел программу Дмитрий Волчек. My man, little bass, Jerry, one time.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.